Часть седьмая. Вперед смотрящий. Глава 41. Пока армада сквозь блеклый воздух, умеренные фронты настолько успокоились, что казалось, погода ждет чего-то, двигалась на север, и все жители проникались непонятным предчувствием, Беллис лежала в жару. Два дня она вообще ни о чем не думала. Температура подскакивала до заоблачных высот, так что даже сиделки впадали в беспокойство, когда Белли стонула в бреду, в видениях, когда она заходилась в приступах крика, о которых не останется ни одного воспоминания. Аванг неуклонно тащил армаду. Не очень быстро, но быстрее, чем город двигался когда-нибудь прежде. Вместе с течениями менялись и формы волн. Флоренс Ак оказался выносливее Беллис. Его поручили заботам Шекеля, который извелся от беспокойства за него. Шекель, с болью в сердце и с облегчением увидев, как Флорин идет своей ломаной походочкой, подбегает к нему, обнимает его, прижимает к себе. Флорин вскрикивает от боли, когда рука Шекеля прикасается к его исхлестанной спине, и их голоса смешиваются. А потом Шекель ведет Флорина туда, где ждет Анжевина. «За что они тебя?» Раз за разом спрашивает Шекель. «За что?» Флорин шикает на него, говорит, что были причины, что говорить об этом больше незачем, что дело кончено. Настали судьбоносные дни. Принимаются великие решения. Устраиваются массовые собрания, на которых обсуждают войну и историю города, Аванка, погоду, будущее. Беллис ни о чем этом не знает. Несколько дней спустя Беллис Хладовин уже сидела в своей постели. Жар у нее почти спал. Она сама поела и попила, пролив немало жидкости из стакана. Пальцы у нее безумно дрожали. Она шевельнулась, но боль пронзила ее. Беллис не знала, что стражники в коридоре уже привыкли к ее крикам. На следующий день она поднялась, двигаясь медленно, осторожно, словно древняя старуха. Подвязала волосы и натянула на себя длинную бесформенную рубаху. Дверь ее не была заперта. Она перестала быть заключенной. Уже неделю как перестала. В коридоре, в тюремном крыле глубоко в недрах Грандоста, были охранники. Беллис позвала одного из них и попыталась заглянуть в его глаза. «Я иду домой», — сказала она и чуть не заплакала, услышав собственный голос. Беллис была потрясена, увидев, что проводить ее домой пришел Утердоул. Хромолит находился всего в двух судах к правому борту от Грандоста. Но Доул взял для Беллис воздушное такси. Она села в гондоле поодаль от него, в ужасе от вновь проснувшегося в ней страха перед ним, исчезнувшего за последние месяцы, вытесненного новыми эмоциями. Доул внимательно, без всяких признаков жалости, смотрел на нее. Конечно же, приговор ей вынес не он. Но каждый раз, когда ее разум обращался к событиям недельной давности, к тому затянувшемуся, треклятому, невыносимому, жестокому часу с мучительными образами боли, с ее криками, она видела утро таким, каков он есть, агентом армады, той силы, которая сделала с ней это. Человек, который орудовал кнутом, был совершенно ни при чем. Беллис вошла в комнату. Доул с ее пожитками последовал за ней. Она не замечала его. Двигаясь как можно осторожнее, она нашла зеркало. Насилие, совершенное над спиной, словно бы перешло на лицо и оставило на нем свой след. Казалось, в Беллис не осталось ни кровинки. Морщинки, которые понемногу давали о себе знать в течение последних 10 лет, прорезались, как глубокие раны, как шрамы на лицах любовников. Беллис в ужасе потрогала свое лицо, глаза. Один из зубов треснул, и стоило потащить его, как он раскрошился на куски и выпал. Беллис сломала его, закусив деревянную затычку, которую ей сунули в рот. Она шевельнулась. Материя коснулась струпьев на изодранной спине, и Беллис застонала от боли. Доул стоял за ней, и его присутствие было для Беллис как дефект в хрустале. Она хотела, чтобы Доул ушел, но не могла заставить себя обратиться к нему. Она с трудом бродила по комнате на ослабленных жаром ногах, чувствуя, как рубашка прилипает к незасохшим ранам на спине. Боль в спине была неприятной и постоянной, но не становилась сильнее или слабее. Беллис воспринимал ее как белый шум, игнорируя ее, пока та не стала незаметной. Она стояла на пороге, оглядываясь вокруг. Виднелись дирижабли и птицы. Легкий ветерок бездумно стучался в стены армадских строений. Повсюду шла неустанная работа, как в тот первый день, когда Беллис раздвинула занавески в окне отведенной ей трубы хромолита и увидела свой новый город. Хотя и не сразу, она поняла, что произошли какие-то изменения. Воздух стал иным, и то, как город двигался вместе с течениями и само море. Корабли вокруг армады больше не ходили туда-сюда по собственным маршрутам от горизонта до горизонта. Масса судов, все еще с отметинами от сражения, шла плотным строем за городом, словно боясь потерять его. Море стало каким-то другим. Беллис повернулась к Доулу. «Вы свободны», — сказал он не без некоторого сочувствия, — «и можете ни о чем не волноваться. Круахаум уже давно обходится без вас. Вам нужно подлечиться». «Ради судьбы города вся информация о вашей случайной роли в войне была сокрыта. Я уверен, библиотека снова примет вас».
«Что произошло?» —
спросила Беллис с жалобным хриплым голосом. Он сделался таким после избиения и болезни.
«Все стало совсем другим. Что произошло?»
«Два дня назад, — сказал Доул, — насколько можно судить, мы прошли некую точку. Все это чувствуют. Флот...» Он указал на корабли, следующие за городом. «У него трудные времена. Тут такие странные течения. Их двигатели ненадежны. Мы покинули вздувшийся океан», — сказал он и бесстрастно посмотрел на Беллис. «Мы находимся на границе Нового моря. Это...» — быстрым движением руки он очертил море от горизонта до горизонта. «Это пустой, скрытый океан».
«Так далеко от дома», —
подумала Беллис, сама удивляясь собственной ярости.
— Они увозят нас все дальше и дальше. Меня они увозят все дальше и дальше. Они не желают отступать от своего.
Она услышала некий внутренний звон, похожий на шум в ушах.
— Все, что мы сделали, правильно ли, неправильно, ничего не дало. Они без труда доставили нас сюда, на этот задроченный пустой край моря, который не по силам пересечь ни одному кораблю. Но мы идем все дальше и дальше, и я навсегда прощаюсь с домом.
Одна мысль о любовниках приводила ее в ужас. Их любовные мурлыканье, их жуткие, бесконечные кровавые клятвы верности. Беллис была в их власти. Они стремились сюда, а Беллис изо всех сил пыталась развернуть их в другую сторону, но ей это не удалось.
«Значит, они таки завезли нас сюда?» — спросила она утро холодным тоном, вдруг поняв, что снова не боится его.
Лицо ее помрачнело.
— И я знаю, что будет теперь. Вперед! К шраму!
Если Доул и был удивлен, то ничем не выдал себя. Он поглядел на нее своим бесстрастным взглядом.
— Значит, Феннекс запоздал со своими листовками и слухами, — подумала Беллис. — Но это не означает, что все кончено. Это не означает, что мы должны покорно принять происходящее.
Шекель, открыв перед Беллис дверь, целое бесконечное мгновение беззвучно смотрел на нее, совершенно смешавшись. Он узнал ее, но внезапно ему показалось, что он ошибся. Он подумал, что эта бледная дама с сухими темными волосами, словно солома, торчащими во все стороны, и с лицом, наводящим на мысль о годах страданий, не может быть Беллис Хладовин, что это какая-то... «Бездомная бродяжка, похожая на нее?»
«Шекель»,
— сказала она голосом, который никак не мог принадлежать Беллис Хладовин.
«Впусти меня. Мне нужно поговорить с Флорином Саком».
Ошеломленный, он молча отступил в сторону, и Беллис, тяжело дыша, вошла в комнату. Флорин Сак повернулся в постели, бормоча что-то себе под нос, глаза его слезились. Потом он привстал и, сбросив с себя простыни, указал на Беллис.
«Уберите ее отсюда к херам!» — закричал он. «Пусть катится в жопу!»
«Послушайте меня», — сказала Беллис взволнованным гортанным голосом. «Прошу вас!»
«Я уже тебя послушал, сука, и вот что получил!»
Флорина трясло от ярости. Бейлис услышала тарахтение мотора у себя за спиной. К ним направлялась Анжевина.
«Вы должны выслушать меня!» — зарычала Бейлис, стараясь перейти на крик. «У вас есть друзья! Вы можете рассказать им, чтобы они рассказали другим!»
Она замолчала и скорчилась от боли. Анжевина положила ей на спину руку.
«Вы знаете, куда мы держим путь?» — удалось выговорить ей. «Вы знаете, почему мы оказались в этом море, где все двигается не так, как должно?»
Бейлис увидела, как Флорин посмотрел на Шекеля, потом на Анжевину, увидела, как эти двое смотрят на Флорина в полном недоумении.
«Послушайте!» —
прокричала Бейлис, но Анжевина уже выталкивала ее за дверь под финальный аккорд проклятий Флорина. К тому времени, когда Бейлис, медленно пробираясь по мосткам, доплелась до библиотеки, кровь пропитала ее бинты, и на блузке появились красные пятна. Она нашла разбитый артиллерией квартал Пинчермарна, где библиотекари выбирали из завалов уцелевшие тома.
«Бейлис!» —
Кориана ошеломленно смотрела на Бейлис. Бейлис снова начала впадать в лихорадочное состояние.
«Ты должна внимательно выслушать меня!» — пробормотала она.
И снова они вышли наружу, и Кориана обняла ее как маленькую за плечи. Спина у Бейлис отчаянно болела, и ее лицо корчилось в гримасе, когда она говорила Кориане.
«Иоганнес, Тиарфлай, Кориана, ты должна помочь мне найти Иоганнеса Тиарфлая!»
Кориана кивнула.
«Да, Бейлис, я поняла, ты уже сказала».
Они вошли в комнату, которую Бейлис не узнала, потом в другую. Бейлис чувствовала такую усталость, что ей казалось, она вот-вот упадет в обморок. И Кориана с Бейлис повисли над городом в темном воздухе. Огни в армаде гасли по какому-то сложному распорядку. Бейлис несколько раз слышала собственный голос, хотя он и казался ей довольно странным. Она почувствовала исступленную холодную боль и, подняв глаза, увидела, что лежит в собственной кровати, в комнате трубе, и поняла, скорее это был скачок воображения, чем воспоминания, что Кориана разбинтовала ей спину и теперь смягчает раны мазью. Бейлис закрыла глаза. До нее доносились какие-то тихие, повторяющиеся звуки.
«Боги! Боги! Боги! Боги!»
Это был голос Корианы. Бейлис повернула голову на бок и затуманенным взглядом увидела лицо склонившейся над ней подруги, которая, нахмурившись и втирая ей в спину мазь, смотрела на нее и кусала губы.
«Что случилось?»
— попыталась спросить Бейлис. Ей на секунду показалось, что ее подруга ушиблась, ударилась, но она тут же поняла, что случилось, и, не сумев сдержаться, немного поплакала, жалея себя. Когда она открыла глаза в следующий раз, в комнате были Кориана и Иоганнес. Они сидели рядом с ее кроватью, пили ее чай и пытались разговаривать, что у них плохо получалось. Стояла ночь, мысли Бейлис прояснились. Иоганнес, увидев, что она зашевелилась, вздрогнул.
«Бейлис, Бейлис», — ласково сказала Кориана, — «ради богов, детка, за что тебя так?»
Кориана была в ужасе. Бейлис была ей благодарна за заботу, но происхождение своих ран объяснять не желала. «Она не хочет говорить с нами об этом», — нервно сказал Иоганнес. Казалось, он был искренне озабочен, но чувствовал себя не в своей тарелке. «То есть я хочу сказать, вы же видите, она побывала не там, где... Ей еще повезло, что она теперь здесь».
«Да боги их раздери, Бейлис», — в ярости сказала Кориана. «Их никто не боится». Она властно махнула рукой. «Давай, рассказывай, за что это они тебя?»
Бейлис не могла сдержать улыбку. «Тут он прав», — думала она, поднимая свои затуманенные глаза на Иоганнеса. «Такой малодушный трусишка этот Тиарфлай, и такая великолепная, храбрая и преданная мне, одни боги знают почему, Кориан. Но тут он прав. Тебе не стоит соваться в это дело. Нравится тебе или нет, но я тебе помогу остаться в стороне. Я перед тобой в долгу».
«Значит, ты его нашла»,
— с трудом произнесла Бейлис. «Кориана проявила удивительную настойчивость», — сказал Иоганнес. «Она передала мне послание». Бейлис чуть приподнялась в кровати, сдерживая гримасу боли.
«Мне нужно поговорить с вами», —
сказала она. Голос ее стал сильнее. Она медленно покачала головой.
«Я была... В последнюю неделю... я была одна. И все вокруг нас изменялось. Вы, вероятно, и сами заметили. Но я знаю, в чем тут дело. Я знаю, что происходит. Она закрыла глаза и надолго замолчала. «Вы знаете, где мы?» — спросила она наконец. «Вы знаете, в какие воды мы вошли?» Кориана и Оганес переглянулись, потом снова уставились на Беллис.
«Скрытый океан», —
сказала Кориана сдержанным голосом. Беллис выдавила из себя улыбку.
«Верно», — сказала она. «Да пропадите вы все пропадом», — подумала она. «Мне не нужен этот предатель, этот сукин сын Феннек. Я все сделаю сама». «А вы знаете, куда мы направляемся?»
Она снова замолчала, и спустя какое-то время в тишине раздался голос Иоганнеса. «К шраму», — сказал он, и слова, которые заготовила Беллис, застряли у нее в горле. Она уставилась на Иоганнеса. Тот смотрел на нее с тревогой и смятением, потом перевел взгляд на Кориану, которая кивнула.
«К шраму»,
— услышала Беллис свой голос, неуверенный, глуповатый. Не откровение, а какой-то нелепый отзвук. Они ее сломали. Победа за ними. Больше она ничего не может. Ничего. Иоганнес ушел, а Беллис с Корианой засиделись допоздна, разговаривали. Кориана рассказала ей все.
«Ну и неделя», — подумала Беллис,
хотя эти слова выражали до нелепости мало.
«Ну и недельку я пропустила».
Любовники объявили о цели своего путешествия. Штурманов, капитанов и наускопистов армады обмануть было невозможно. Вода и воздух менялись. Разве скроешь эти неожиданные поперечные потоки, невидимые сверху подводные течения, двигающиеся против волн? Стрелки компасов начали вести себя как сумасшедшие, раз за разом на несколько минут теряя север. Ветра стали абсолютно непредсказуемыми, расстояние до горизонта переменчивым, движение армадского флота затруднилось. Аванка все эти изменения, конечно, немало не волновали. Он шел своим неизменным курсом у самого дна и тащил за собой город. По городу пошли слухи. Но от опытных, начитанных моряков, каких в армаде хватало, скрыть правду было нельзя. Аванг, направляемый штурманами Саргановых вод, тащил армаду в скрытый океан. И выходило так, что все истории, рассказываемые об этом месте, были недалеки от истины. И вот 4 дня назад, в 6-й ханди кварта плоти, любовники провели череду массовых собраний в Саргановых водах и союзных кварталах.
«Он охеренный оратор, этот любовник», — сказала Кориана. «Я слышала его в книжном городе. Я был никем, когда появился здесь», — сказал он. «Но я начал делать себя, и это завершила моя любовница, которая сделала меня, сделала себя и сделала этот город».
Тут голос ее задрожал.
«И разве мы не сделали армаду мощной державой? И людям это понравилось, потому что он и вправду это сделал. Отличные были годы, хорошие урожаи и трофеи. И сорга. Тебя еще тогда здесь не было, да? Когда захватили буровую установку, тебя еще не было».
Кориана улыбнулась и одобрительно покачала головой.
«Да, он превратил нас в мощную державу, с этим не поспоришь. А потом еще этот Аванг». «Я думала, ты предана сухой осени», — сказала Беллис, и Кориана утвердительно кивнула. «Так оно и есть. Но только я хочу сказать, что тут, я думаю, Брукалак, возможно, ошибается касательно их планов. Я хочу сказать, все так хорошо сходится, одно к одному».
Любовник сказал собравшимся, что на краю мира есть некий источник энергии. Это страшное место, разрыв, через который в реальный мир пробиваются мощнейшие энергетические волны. «Только один человек в армаде имеет ключ к этому», — сказал любовник, — «и знает, как подключаться к этому источнику. Но долгие годы возможности добраться до этого места не было». «Есть такое животное», — сказал им любовник, — «поразительное создание, зверь, который прорывается в Баслак, а потом снова выскальзывает из него. И армада призвала всяких знаменитостей, которым было по силам поймать это животное. И вот женщина, которая сделала меня, — прогремел любовник, указывая на любовницу, — поняла, что, имея в руках животное, мы получаем доступ к энергии.
Этот источник энергии располагается на дальнем конце скрытого океана, — сказал любовник. Но, говорят, ни один корабль не может пересечь скрытый океан. «Друзья!» — Кориана показала Беллис, как любовник в этом месте торжествующе развел руки. «Но ведь Аванг не корабль!» Вот так, насколько это поняла Беллис, любовник сознался в том, что он и его подруга долгие годы утаивали от города. У них уже был разработан план, когда они приглашали Тинтинабулума, похищали Сорга, отправлялись на остров Анофелесов, вызывали Аванка. Он сознался, что разговоры об этом плане — правда, и сделал это так, что его не побили камнями за мошенничество и ложь, а, напротив, встретили овации. «Мы можем пересечь скрытый океан!» — прокричал он под аплодисменты. «Мы можем войти в шрам!»
«Так мы и узнали это название», — сказала Кориана.
«Но все это так неопределенно», — сказала Беллис, и Кориана кивнула.
«Конечно».
«Корабли? Флот?»
Кориана кивнула еще раз.
«Некоторые уже причалили к городу. А если остальные не смогут следовать за нами, ничего страшного. Наши корабли всегда уходили в самостоятельное плавание на многие месяцы и всегда находили путь домой». Те, что идут за нами теперь, знают, что происходит, а тех, которые в плавании, что ж, для них тоже не будет ничего нового. Город всегда передвигался по своим планам. Мы же никуда не исчезнем в этом скрытом океане, Беллис. И оставаться здесь мы не собираемся. Мы здесь, чтобы найти шрам, а потом убраться.
Но что это за место такое? Будь оно проклято,
— тонким голосом сказала Беллис.
Мы понятия не имеем, что там такое, что там за энергия, какие существа, какие враги.
Кориана нахмурилась и покачала головой.
«Все это так», — сказала она. «Понимаю».
Она пожала плечами.
«Ты возражаешь против этой идеи. Что ж, ты не в одиночестве. Кажется, через 2 дня от армады отходит корабль курсом назад, на вздувшийся океан. Пассажирами на нем отказники, которые будут ждать возвращения города. Хотя...»
Ее голос замер. Они обе поняли, что Беллис принадлежит к числу тех, кого никогда не отпустят из города.
Большинство из нас полагают, что игра стоит свеч. «Вовсе нет», — тихо сказала Кориана немного позже. «Я доверяю Брукалаку, и я уверена, у него есть основания возражать. Но я думаю, он ошибается. Я так взволнована, Беллис», — сказала она. «Но почему бы нам не попробовать? Это может стать лучшим событием, самым замечательным часом нашей истории». «Мы должны попробовать».
Беллис почувствовала нечто такое, чего она поначалу не распознала. Не депрессию, не скорбь, не неприятие, а отчаяние. Ощущение, что все ее планы, все варианты провалились.
«Я проиграла»,
— подумала она без сожаления или даже гнева. Кориана была вовсе не глупа. Мозги ей так просто не промоешь, не обведешь вокруг пальца велеречивой риторикой. Она слышала доводы, пусть не полные и предвзятые, какими они, несомненно, были. Она, видимо, поняла, что затеянное предприятие было спланировано давно, а потому она и все вокруг нее были введены в заблуждение. И все же, размышляя над всем этим, Кориана пришла к выводу, что план любовников вовсе неплох. Попробовать стоит.
«Это нечестный прием», — думала Беллис, обращаясь к любовникам. «Удар ниже пояса. Я этого не предвидела». «Ложь, козни, манипуляции, подкуп, насилие, обман, что угодно», — думала она. «Но у меня и в мыслях не было, что они просто прибегнут к доводам и победят».
Ей пришла в голову мысль о мертворожденной листовке Феннека, и она передернула плечами в убийственном смехе.
«Истина», — представила она, — «саргановы воды тащат армаду к шраму. Истина».
«Вы победили»,
— думала она, расставаясь с надеждой. «Я буду торчать здесь до смерти. Я здесь состарюсь, превращусь в старушку, заточенную на корабле, буду расчесывать шрамы на спине. Боги милостивы, они станут такими жуткими, бурчать и жаловаться. А может, я погибну со всеми вами. И с вами, мои правители, в каком-нибудь идиотском кошмарном происшествии посреди скрытого океана. Как бы то ни было, но я ваша. Нравится мне это или нет? Вы победили. Вы забираете меня с собой. Вы тащите меня к шраму».